говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. Через несколько минут в нашем эфире чтение и толкование Евангелия произнесет священник Александр Шаргунов. Затем в нашем эфире «Охридский пролог», повествование о житии святых, чью память Святая Православная Церковь совершает 19 февраля, 3 марта по новому стилю. После чего прозвучит запись беседы нашего корреспондента Тамары Москвичевой со священником Олегом Теором, сделанная в день памяти псковских десантников, погибших в неравном бою в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года. Продолжит православное вещание еще одна архивная запись этого корреспондента, беседа с преснопамятным священником Михаилом Трухановым. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Поздравляем со службой Пятницы Чистой, прежде освященных даров, и с началом субботы, вечернюю, которая входит в литургию прежде освященных даров. И уже при входе на вечернее мы слышали торжество Церкви. Всемирную славу от человек прозябшую прославляет Церковь Божию Матерь, как дар победы роду человеческому. И первая суббота первой седмицы в этом году сразу соединяет две победы, два праздника. Как всегда, память великомученика Феодора Тирана совершается. В этот день освящение Колева происходит в церкви. И святой великомученик Феодор стоит в ряду таких великих святых, которые дают образ всей нашей жизни христианской, как отроки, благочестивые в пещи Вавилонской, о которых непрестанно за каждым богослужением вспоминает Церковь. Так всегда великомученика Феодора, принявшего страдания в пламени в первую субботу победную поста, Церковь торжествует. И в этом году память 40 мучеников тоже особенный праздник для Церкви, который издревле стоял как икона всего Великого Поста, как образ всей нашей жизни. Сравнить, наверное, можно только с тем чудом, которое всегда перед глазами Церкви, когда, как по суху проходит через море черное, богоизбранный народ. Так эти святые, 40 мучеников севастийских, занимают особое место в жизни Церкви. Они мученики, они свидетели Божьей победы. Церковь потому совершает память такую торжественную великомученика Феодора Тирана и святых 40 мучеников, что мы призываемся быть свидетелями их победы. Они свидетельствуют нам о том, что Христос победил. И мы, пройдя первую седмицу Великого Поста вместе со всей Церковью, со всеми святыми, призываемся свидетельствовать о том, что эта победа, в которую входят святые, нам принадлежит. И сегодня ради святых мучеников на вечерне читаются еще особые паремии, пророчества Исаии и премудрости Соломонова, которые возвещают об этой тайне. Пророк Исаия говорит, что должны явиться свидетели Божии, чтобы можно было услышать и сказать «правда». Вот она, правда, истина, жизнь подлинная. Без этого никто не способен узнать правду. «Мои свидетели, — говорит Господь, — вы, и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». Все апостолы, мученики и пророки, которые свидетельствовали о Христе, и сам Христос являются Божьими свидетелями. Но и народ Божий, Вся церковь его должны быть свидетелями, теми, кто из своего опыта знают силу благодати Божией. Но Мессия, Христос, есть особый свидетель о Боге, народу, всем людям, тот, кто привечно пребывает в лоне Отчим. О чем же это свидетельство? О чем свидетельство Христа? О чем свидетельство мучеников? И о чем должно быть наше свидетельство? О том, что Господь есть Бог, Бог всегда существующий, обладающий полнотой совершенной жизни, тот, кому мы должны поклоняться со страхом и трепетом и доверяться во всем. Воистину, прежде первого дня времени, прежде творения света, превечный Бог. Свидетельство о Боге перед людьми заключается в нашей верности Господу среди всех испытаний. Святой пророк говорит, что всякое непоклонение Богу, всякая неверность Ему неизбежно приводит к поклонению ложным богам, к идолопоклонству, сутью которых является сребролюбие, разврат и магия. Идолопоклонство означает отдача человеком самой своей сокровенной глубины не Богу, а дьяволу. По мере возрастания в мире зла оно становится все более агрессивным и стремится подчинить себе всех людей без исключения. При этом идолы требуют все новых и новых человеческих жертвоприношений, ныне уже в масштабе целых народов и всего человечества. И мы слышим от святого пророка простые, как будто совершенно очевидные, но на самом деле определяющие самую суть слова, которые должны навсегда запечатлеться в нашем сознании. «Прежде меня не было Бога», — говорит Господь. Бог существует от вечности, прежде чем появились идолы и идолопоклонники. Истина существует прежде лжи. И это значит, мы не должны страшиться, исповедовать истину, что бы нам это ни стоило. Какими бы мрачными и безнадежными ни казались нам внешние обстоятельства, истина и правда прежде лжи, добро прежде зла, жизнь прежде смерти. Мир, что бы в нем ни творилось, стоит на таких непоколебимых принципах, что добрым, любящим Бога будет в конце концов хорошо, а нечестивым отступникам плохо. Души праведных, говорит премудрый, в руке Божией и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас уничтожением, но они пребывают в мире. Ибо хотя они в глазах людей наказываются, но надежда их полна бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их, как золото в горниле, и принял их, как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют, как искры, бегущие по стеблю, будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у Него, ибо благодать и милость со святыми Его и промышления об избранных Его. Нечестивые же, как умствовали, так и понесут наказание. «Не бойтесь их, — говорит Господь, — Я, Господь, от начала сущий, Тот, кто был и есть, и грядет, и нет Спасителя, кроме Меня. У Него бесконечное и совершенное знание всего, и это очевидно из всех Его проречений. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас, говорит Господь. Все исполнилось, и все исполнится, по слову Господню, и ныне исполняется бесконечной все одолевающей силой Его, как бы это ни казалось порою кому-то иным. Свидетельство о Боге, которому мы призываемся, дорого стоит. Оно означает причастность главному свидетелю Божию, Христу, и Его кресту. Будем проходить через Великий пост и через всю нашу жизнь, как сквозь огонь и воду, вместе с великомучеником Феодором Тироном и 40 севастийскими мучениками, их предстательством побеждая всякого врага и супостата. С нами Церковь Небесная, святые участвуют во всех наших испытаниях, и они говорят нам, что истинное участие в жизни Церкви, свидетельство о Боге, которому мы призваны сродни мученичеству, все имеет значение, в том числе внешнее соблюдение церковных установлений. Но суть свидетельства во всецелой отдаче себя, всецелой отдаче себя, а не части нас или того, что наше, Богу. Аминь.
Третьего марта, 19 февраля по старому стилю, Святая Церковь совершает память святых апостолов Архипа и Филимона и святой равноапостольной Апфии и преподобного Досифея. Святые апостолы Архип и Филимон и святая равноапостольная Апфия. Архип был одним из 70 апостолов. Апостол Павел упоминает о нем в послании к Колоссянам и Филимону, нарицая его своим сподвижником. В городе Колоссы христианство сосредоточивалось в доме Филимона. Там христиане собирались на молитву. «Домашняя твоя церковь», — так апостол Павел называет дом апостола Филимона в послании к нему. В ту эпоху апостолы рукополагали своих учеников в епископы, и причем одних на постоянные кафедры, а других как миссионеров, обходящих с проповедью разные места. Филимон был одним из этих последних. Апфия, супруга Филимона, пребывала в посте и служила домашней церкви. Во время некоего празднества языческой богини Артемиды все верующие в Колоссах собрались в дом Филимона на молитву. Язычники же, узнав об этом собрании, ворвались в дом, схватили всех христиан, включая Филимона, Архипа и Апфию, как и их наставников, и сначала подвергли их бичеваниям, а затем, закопав по пояс в землю, стали побивать их камнями. Так убили они святых Филимона и Апфию, а Архипа, вытащив из ямы едва живым, отдали на посмеяние детям. Дети же всего его искололи ножами. Так и сей сподвижник апостола Павла благочестно скончал течение своего земного пути. Преподобный Досифей, ученик славного Авва Дорофея, жившего в киновее преподобных Сирида, Иоанна и Варсонофия Великого. Был Досифей родственником некоего воеводы и пришел в Иерусалим на поклонение святыням. Когда смотрел он на изображение страшного суда в одном из храмов, к нему подошла одна жена в багрянице и объяснила ему содержание увиденного. На прощание она сказала ему, что если хочет он спасения, то должен поститься, не есть мясо и часто молиться Богу. Это была Пресвятая Богородица. И зажглось сердце юного Досифея, и восхотел он жизни иноческой. Авва Дорофей принял его в послушники, повелел полностью отсечь свою волю и во всем слушаться своего духовного отца. Несколько дней давал ему есть, сколько хочет, но спустя немного времени начал последовательно сокращать меру хлеба на одну четверть, пока не приучил его удовлетворяться малейшим количеством пищи, неизменно поучая его. Вкушение пищи — это привычка. сколько кто привыкнет, столько и ест. Спасся преподобный Досифей и прославился совершенным послушанием. И навсегда остался примером иноческого повиновения и преданности своему духовному отцу. Жил этот юный святой в VII веке. Безропотное послушание — почти готовое спасение. Жемчужина первейшая средь дорогих каменьев. Сей чистый бисер оторвался с ожерелья Евы среди рая. За ним другие блага Божии исчезли, как бы умирая. А сатана и ныне говорит: «Не слушайте вы Бога, но поступайте по наветам своего ума и не скорбите мно». Так шепчет враг, что люто ненавидит всякий свет, и чуждых Богу хитро уловляет в свой худой совет. Христос пришел собрать к себе послушных, а прочие на зов его взирали равнодушно. Едема-драма повторяется и после Нового Завета. Послушный входит в рай, а гордый не увидит света. Тот добрый инок, кто покорен своему духовному отцу, отец духовной церкви, церковь самому Христу. Ведь послушание — путь ко спасению верный навсегда. Свет первый — главный жемчуг ожерелья Господа Христа. Рассуждение. Преподобный Антоний учит: как человек выходит из материнской утробы голым, так и душа непокровенной покидает тело. И одна душа бывает чистой и светлой, другая запятнана грехами, а третья — черная от многих преступлений. Как выйди из утробы, ты телом стал лучше и красивее, так, покинув тело, станешь лучшим и красивейшим на небесах. Если тело выйдет из матерной утробы нездоровым, то не сможет жить. Так и душа, если не достигнет богопознания через доброе поведение, не способна ни спастись, ни пребывать в общении с Богом. Орган телесного зрения — глаз. Орган зрения духовного — ум. Как тело слепо без глаз, так и душа слепа без правого ума и доброй жизни. Созерцание. Да созерцаю Господа Иисуса посреди простого народа, а именно, как с любовью поучает Он народ, яко отец детей своих, как простой народ с любовью принимает его слова, изумляется его делам и прославляет Бога, как и сегодня простые и неразвращенные люди принимают его слова с радостью и благодарностью. Проповедь об испытании. Неверный в малом, неверен и во многом. И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Евангелие от Луки, из главы 16. Так говорит Владыка обоих миров, материального и духовного. Богатство материальное называет он малым, а духовное — многим. Если кому-то дается материальное богатство, но он окажется самолюбивым, скупым, спесивым, немилостивым и безбожным, тому духовное богатство вверять нельзя. Ведь если не верен он в малом, то будет не верен и в великом. И если не верен он в телесном, то будет не верен и в духовном. В чужом миру человек сдает экзамен. И если его сдаст, то получит свой собственный мир. А если провалит, то кто даст ему его мир? Подлинный мир человека, его родина — это мир небесный, возвышенный, божественный. Земной же мир, мир грубости и тления, для человека чужбина. Но на эту чужбину послан он сдавать вступительный экзамен в тот настоящий его мир, в его небесное отечество. Следовательно, оба изречения Спасителя имеют схожее значение. О, как глубок и истинен их смысл! Как свет рассеивает тьму, так и эти слова Спасителя разгоняют наше недоумение по поводу того, для чего посланы мы в этот мир и что надлежит нам делать. Умеющему читать чистым разумом в этих двух предложениях сказано все. Итак, да знаем, что Бог не даст дара духовного, ни дара разума, ни веры, ни любви, ни чистоты, ни пророчества, ни чудотворения, ни власти над бесами, ни прозорливости, ни созерцания небесного мира, тому, кто прокутил или употребил во зло, как блудный сын, дар телесного здоровья или земного богатства, или славы, или положение среди людей, или познание материального мира, или иные какие-либо искусные навыки и зачатки мастерства. Господи, приблагий, поддержи и укрепи нашу преданность Тебе в том, что Ты нам вверил. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, вы слушаете первую часть беседы с настоятелем храма во имя святаго благоверного великого князя Александра Невского в городе Пскове, протоиереем Олегом Теаром. Скажите, пожалуйста, отец Олег, когда родилась вот эта традиция, что ваш храм стал окормлять военных? Есть ли у этого служения вашего храма в таком направлении своя какая-то история?
Воинов мы уже давно окормляем, так как военнослужащие, их семьи, родственники, дети, да призывники часто обращаются в храм, просят молитв за своих сродников. Мы им идем навстречу с радостью. Кого крестить, кого венчать, а кого напутствовать, или о погибших, о умерших родственников, служим панихиду или отпеваем, ходим на кладбище. И мы стараемся все традиции восстановить, которые были до 1917 года. Часто смотрим на фотографии, спрашиваем у других, например, как крестные ходы или освящение оружия, освящение самолетов было, принятие присяги, молебны и другие традиции.
Верно говорят, что когда в храме молятся о создателе храма, то и складывается жизнь в этом приходе более успешно, и восстанавливается храм быстрыми темпами, благодатно.
Да, мы молимся, ищем сведения о тех создателях святого храма нашего. Ими были также император Николай II, министр военный Куропаткин, великий князь Владимир и священники, протопресвитер армии и флота и многие другие, которые много уделяли внимания на духовность российских войск. И это оправдывало. Были у нас часто победы, и армия была очень сильна. Хотя, с другой стороны, из-под тишка и разрушали эту армию.
Вот в руках у меня листочек, выпускаемый в вашем храме. Здесь сказано о том, что это был воинский храм святаго благоверного великого князя Александра Невского, но именно славного 96-го Омского полка. Почему Омского в городе Пскове?
На это пока еще историки не ответили, но из истории храма мы нашли то, что когда-то были такие известные полки егерский и копорский. Впоследствии они соединились и образовался Омский полк. Этот полк даже из Пскова иногда шел в Санкт-Петербург и там участвовал в параде перед Зимним дворцом. Псковичи, власти города дореволюционные, желали, чтобы этот полк был бы именно в Пскове. Он был одновременно в Новгородской губернии. Из Пскова часть еще до революции этого Омского полка отправился в Варшаву.
каких местах вам приходилось бывать, где происходили военные действия или после них?
Один из первых я был в Сербии. Я сам видел страшные последствия. В Чечне был. Там тоже выстрелы были всю ночь. Поехали по всем местам, где наши воины. Река Терек. А эти места русские были всегда. Там несколько сот лет назад наши казаки там жили. А потом в советское время отдали Чеченской республике, чтобы они развивались бы. Так что это русская земля, и ничего страшного, что наши там находятся. Ведь если чеченцы у нас в Пскове или торгуют, или чем-то занимаются, их никто у нас не обижает. А мы хотим, чтобы был бы мир в Чечне и в других местах. У нас каждый четверг вечером полседьмого молебен с народным пением, с акафистом святому Александру Невскому, молебен о мире, чтобы был бы мир в Сербии, Дагестане и Чечне.
В этом листочке, выпускаемые в вашем храме, такие слова, вами сказанные, наверное. Обращаюсь к вам, ко всем, кому дорога Родина, армия, история и наша православная вера. Помогите, чем можете, в святом деле. В каком, батюшка, что вы решили сделать в память об этих войнах?
Это обращение ко всем дорогим братьям, сестрам и всем. Помогите, чем можете, в святом деле. Мы в своем храме Александра Невского в городе Пскове желаем увековечить на памятных досках имена погибших воинов. Издревле православие воины, защитники Отечества считались как мученики и верующие воины. Они всегда были храбрые, исполняли свой долг честно. Эти воины, которые погибли в последние годы, защищали и нас, наше государство, нашу свободу. Если не было бы наших военных, то не было бы порядка, как на границах, так и на морях. А вот когда у нас войны проявляют героизм, мы на своей земле можем продолжать жизнь более спокойно, благочестиво жить и трудиться. Поэтому имена этих воинов и мы желаем увековечить на памятных досках из металла, позолоченные. Мы это не новое выдумываем. В главном соборе Александра Невского, в соборе Балтийского флота, были имена погибших моряков написаны на стенах, и сейчас они также в храме Христа Спасителя были, в Псково-Печерском монастыре на серебряных досках написаны имена героев Отечественной войны 1812 года. И еще в древности святой Афанасий Александрийский тоже писал о том, что военные, если употребляют оружие, они не являются убийцами, но они выполняют свой долг. Их имена мы поминаем. Я своими словами, может быть, я не точно говорю, но смысл такой. И в Пскове поминали погибших, когда защищали Русь от нашествия немецкого на льду Чудского озера. Несколько сот лет поминали имена воинов. И святой Афанасий Александрийский тоже говорит, что их имена записывают, ставят им столпы, то есть памятники. Это идет из глубины веков, что мы продолжаем делать, чтобы будущие поколения, современники, видели, помнили подвиги и молились за воинов, героически погибших.
Отец Олег, скажите, пожалуйста, адрес вашего храма, как найти вас в городе и как связаться с вами, ну, возможно, и отправить какую-то сумму для такого благого дела.
Россия, индекс почтовый 180202, город Псков, улица Мирная, дом 1. Телефон, код города Пскова 811-2, телефон в городе Пскове 72-14-41. Есть факс 16-00-54. Храм наш не закрывается на обед, служба ежедневно утром и вечером. Мы принимаем также паломников, но очень скромно и бедно. У нас паломники ночуют на полу. Когда договариваемся заранее, иногда до 100 и даже до 150 человек у нас бывало, что ночевали и приносили продукты или покупали продукты и иногда питались. Это самая дешевая или удобная остановка в городе Пскове, чтобы посетить окрестности монастыри, в том числе и Псково-Печерский, когда там много паломников, и они не смогут принять. Фамилия, если нужно написать Теор, Т, и оборотное О, и Р. Протоиерей Олег Теор.
Спасибо тебе. 1 марта 2000 года в Псковской воздушно-десантной дивизии произошла трагедия. В Аргунском ущелье в Чечне при выполнении задания погибли 84 воина. Батюшка, расскажите об этом, пожалуйста.
Это стало уже общеизвестно. Кратко скажу, что эти воины-десантники не продались и не предались врагам, а, как и в старину, положили жизнь свою, честно выполнили свой воинский долг. Говорят, что их уговаривали, чтобы они перешли на вражескую сторону, но они отказались все. Там пару человек живыми остались. Когда привезли их в Псков, я ночью в самолете служил панихиду, в это время выгружали гробы, а впоследствии их в кафедральном соборе отпевали. И мне пришлось сопровождать по городу. Народу было очень много в городе. Площадь вся была с народом. В это время была икона Мироточивого императора Николая II. Она, можно сказать, впереди была, и на отпевании впереди несли ее. В городе и на протяжении нескольких километров во многих местах было скопление народа, когда мы проезжали с гробами на кладбище. На кладбище мы предали земле воинов. Там был министр обороны и многие другие военачальники, родственники.
Не спешит весна на улице Пскова. На кладбище запорошены снегом кресты. И вновь молитвенно вспоминает Псков, вся наша родина, своих сыновей. Вот они смотрят на нас со страниц печатных листков Псковского храма Александра Невского. Алексей Воробьев, Александр Рязанцев, Дмитрий Петров, Марк Евтюхин, Сергей Иванов, Александр Перт, Денис Шевченко, Ярослав Иванов, Иван Павлов, Роман Афанасьев. Всего 84. И вот только несколько строк о подвиге воинов-десантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии города Пскова из вестей храма святого Александра Невского за минувший год. Эта 776-я высота оказалась для псковских десантников великим стоянием. Это было стояние во имя отчизны, во имя целостности России, во имя великого смысла, понятия «русский солдат». Необъятная родина спала, а в чеченских горах шел жестокий бой. Шестая не дрогнула. В полном окружении, одурманенных наркотиками и злобой на все русское, и более всего на наших православных сынов и мужей, офицеры, солдаты, сержанты постепенно уходили, уходили в Поднебесье. И молится сегодня Церковь о преснопамятных рабах Божиих, православных воинах, всех православных воинах, за веру и Отечество, на брани живот свой положивших, покоя, тишины, блаженная памяти их.
Известный исповедник православной веры, старец, протоиерей Михаил Труханов. Отец Михаил 15 лет провел в лагерях, тюрьмах и поселениях, как исповедник православия. Впервые он еще студентом Института геодезии и картографии был арестован в 1941 году за организацию кружка по изучению Библии и пробыл в лагерях до 1956 года. Отец Михаил известен как автор множества пастырских работ, как духовник. Он учил своих духовных чад тому, что возрождение России, как и преображение мира, должно начаться с преображения самого себя, а преображение начинается со смиренного сознания своего недостоинства и с воплю перед Богом: «Господи, прости мне прошлое мое и укрепи меня, чтобы я в будущем не грешил. Будь со мной, как ты был с отцами нашими праведными».
слушайте беседу Тамары Москвичевой с протоиереем Михаилом Трухановым о посте, духовной жизни и заповедях Божьих.
Отче наш, и жизни на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный даст нам
днесть. Сейчас я всегда на небесной во веки веков. Аминь. Садись, раба Божия, садись. Вот вы говорите о посте, сейчас пост, пост великий, пост, который требует от нас большого напряжения, воздержания в пище. Но смысл поста – услушание Богу. Это в широком смысле слова. А пост в узком смысле слова – это воздержание от пищи известных сортов и в количестве их. Первый пост был определен еще в раю нашим родителям. И когда они нарушили заповедь Божия о вкушении плода с древа, которое было запрещено, вот они и были наказаны тем, что изгнаны из рая сладости, как сказано, и земля проклята за их прегрешение. И все мы, плоти своей, унаследовали это грехопадение наших прародителей. Поэтому мы, только ущемляя свое тело, можем предоставлять большую свободу своему духу. Вот почему человек, который живет только благами своего тела, только о здоровье заботится, о наслаждениях плотских, он подавляет жизнь духа. И поэтому пост установила церковь для того, чтобы предоставлять большую свободу духу. Бог есть дух. И человек только тогда начинает по-настоящему молиться, когда дух человеческий освобождает от давления плоти. То есть, когда плоть не господствует над духом. По иерархии человек состоит из тела, души, и высшая часть души – дух человеческий. Значит, надобно, чтобы дух человеческий господствовал над душою и телом. А если мы тело будем обильно питать, ублажать наслаждениями плоткими, словом, всячески ласкать, то у нас тело начинает господствовать над духом. Дух порабощается телу, и тогда человек становится на уровне скотского положения. Пожрать, поспать, отдохнуть, ничего не делать, ублажать плоть своими наслаждениями плоти и греховных страстей и пороков. Вот почему церковь, глава которой Христос, и определили известные дни для того, чтобы взнуждать человеку свою плоть, не порабощаться ею. Среда и пяток – всегдашние постные дни во всем году. Среду – это в память того, что Христос был по договоренности с еврейскими начальниками, первосвященниками и книжниками о предательстве, а пятницу он был распят на кресте. Это всегдашние, так сказать, траурные дни, которые мы отмечаем вот особым воздержанием. В дни тех постов, которые определила церковь, в частности, Великого поста, у нас более строгие правила исполнения его. В части воздержания от пищи сказано, скажем, на первой неделе. Понедельник трапеза не поставляется. Ни хлеба, ни воды не положено. Во вторник уломок хлеба, соль и вода. Больше ничего. Тоже и в четверток. А в среду, ради преждеосвященной, мы пьем чай с вареньем там и уломок хлеба также. В пятницу впервые на первой неделе мы едим колево, значит, кутью, скажем, с ягодами или там с кишмишом. А уже в субботу и воскресенье впервые едим на первой неделе наш варево с постным маслом. Во все субботы и воскресные дни Великого Поста также благословляется кушение постного масла. Рыба благословляется обычно только два раза в Великим Постом. На вербное воскресенье, вход Господень в Иерусалим, и на Благовещение. Но пост – это усиление нашей духовной, так сказать, мощи, когда мы освобождаемся от тяжести служения нашей плоти. И поэтому при всех обстоятельствах наших скорбных, когда человек вообще отказывается даже от пищи. Ну вот у меня умирает мама, скажем. У меня просто пищи-то не лезет, что называется.
И поэтому я вынужден как-то воздерживаться от пищи. Во всех тяжелых обстоятельствах жизни мы как бы забываем о необходимости питания. Если уж питаемся, то самым таким, самым скромным, самым минимальным каким-то количеством довольствуемся. Словом, пост всегда естественен для человека, у которого какие-то обстоятельства скорбные. Трудно представить веселящимся человеком, у которого там какие-то скорбные обстоятельства. Эти отцы нам так говорят, что если вы хотите знать, какова молитва у ваших ближних, то вы прежде всего разузнайте, как они соблюдают пост. Если они посты не соблюдают, пренебрегают, легкомысленно нарушают их, то знайте, что их молитва, она приземистая, она не восходит до престола Вышнего. Только постящийся, то есть тот, кто освобождает свой дух от влияния, от давления плоти, он возносится к Богу и творит настоящую искреннюю молитву. Поэтому Христос и говорит, что будут такие поклоняющиеся Богу, которые поклоняются в духе и истине. Духом и истиной поклонников Господь ищет себе. Не тех, кто думает, только если кто-то голодает, скажем, постится, это еще не пост, он просто голодает. Голодает и балерина, голодает, скажем, какие-нибудь боксеры там, но это еще не пост. Пост не мыслим, да, это только голодовка. Пост мыслим всегда с молитвою, а святые отцы даже добавляют и творением милости. Пост и молитва, милостыни, они, так сказать, едины. Для поста нужно непременно два крыла, именно молитва и милостыня, чтобы он возносился и угоден был Богу. И тогда молитва постящегося угодна Богу, потому что она свободна от всех таких земных привязанностей, что ли. Тогда дух высвобождается от человека, и он устремляется к горе, к духу, который есть Бог. Духовная молитва. И мыслим мы только тогда, когда подавляются плотские притязания, плотские услаждения, страсти, пороки, все это должно быть отменено для того, чтобы дух мог возноситься к Богу в молитве. И потому, если кто хочет молиться усердно, и чтобы его молитва была услышана, он должен быть воздержанный. Воздержание – это не только, так сказать, установление христианское, но наши даже и диетологи, и наши биологи установили, что если бы, говорит, наши школьники с утра не наедались плотно завтраками, то больше бы было в человечестве гениев. Потому что усвояемость научных дисциплин на уроках была бы выше. А так как мы наедимся, а потом наш желудок начинает переваривать все, и уж где там о высоких материях, которые нужно постигать школьникам. А святые отцы говорят даже, не думай с переполненным чревом постигать тайны Божественного Писания. Это практически невозможно. Вот почему мы рекомендуем, скажем, чтение Евангелия, чтение Библии, если есть возможность, все-таки читать с утра, до того, как мы завтраком своим, скажем, обильным, отяготим свое чрево. Надо по возможности на пустой желудок. Как я могу постигать богодухновенное Писание Божие, если я сам приступаю к нему с насыщенным чревом? У них, говорит, Бог чрева. Или силы его, Бог его. Вот эти все препятствия нужно уничтожить. Нужно, чтобы у нас было то, что заповедано Господом. А Господь сказал, приближающихся ко мне освящусь. На кого, говорит, воззрю? Только на смиренного, на того, кто сердцем смиряется и сокрушается. А это сокрушение немыслимо для человека, если он будет упиваться или объедаться яствами, покоящими и наслаждающими его чрево, его плоть. Поэтому нужно проще, как говорил Иоанн Кронштадтский, проще нужно вести себя. Нужно жить в церкви по ее канонам, по ее законам. Если сегодня глава церкви Христос благословляет вкушение всякой пищи, мы едим. Если завтра не будет этого благословения, значит, не должны есть. Господь нам определяет воздержание от пищи ведь не для того, чтобы издеваться, так сказать, над нами, а для нашей же пользы. Он с любовью определяет время и наше поведение в пространстве и во времени. Мы подготавливаем себя к празднику праздников Пасхи Христовой, Воскресению Христову именно вот этим длительным постовым временем. Мы оплакиваем свои грехи, содеянные в прошлом, и просим у Бога простить нас. И в этой вот просительной молитве о прощении наших грехов мы как раз и воздерживаемся от того, чтобы яство меня тягощать свое тело. Чтобы действительно Господь презрел на наше смирение. Нам дан пример в Библии записанный. Тяжко согрешил город Ниневия. Господь послал туда пророка Иону. Иона прибыл туда, когда стал проповедовать в городе, что еще какие-то дни, и Ниневия будет разрушена за развращение, беззаконие. Сказано, что все ниневитяне по приказанию своего царя объявили такой пост. Ни воды не пить, ни хлеба не есть, и даже животным не давали, не водили на водопой. Все строго, и только умоляли Бога, чтобы Господь простил их. И Господь, уже определивший истребление Ниневии, отменил свой приговор. Вот и мы и надеемся, что по молитвам нас, постящихся и просящих прощения и согрешений наших, Господь отменит и гнев свой, которым подлежали мы. Нам Господь дал смелость приступать к Нему с прощением о наших грехов. Сказано, Христос Сын Человеческий, Бог во плоти имеет власть на земле прощать грехи, потому что Он наш Искупитель, Он наш Спаситель. Он взял на Себя преступления, проклятия и все грехи человечества всего. Он принял на Себя скорби, страдания, смерть на кресте Голгофском, чтобы избавить нас от страдания, от проклятия и смерти за наши грехи. И поэтому мы прибегаем к Нему со смирением и с просьбой: «Господи, прости наши грехи тяжкие, укрепи нас своей святой благодатью, чтобы нам впредь жить без греха, призывая Твое всесвятое имя в помощи и спасении. Все делай, Господи, во славу Твою. Аминь». Столько, сколько, говорит, он мог проходить за день, он всюду по городу ходил и провозглашал о том, что Ниневия будет разрушена. Еще раз напоминаю, что ниневитянам было сказано, что еще 3 дня, и Ниневия будет разрушена, все будет уничтожено. И все его услышали, и сказано, царь сошел со своего трона, облеклись в обуретище и в посте умоляли Господа. И тогда вот они взмолились и приняли решение. Сказано, царь сошел с престола своего, облегся во вретище и объявил всем, чтобы они молились и отстали от беззаконий своих. И все народы стали по послушанию соблюдать рожайший пост. Даже животных не водили на водопой, детей не кормили. Самых маленьких, даже младенцам ничего не давали. Вот как постились они. И умилостивили за эти 3 дня так Господа, что Господь отменил свое наказание, уже определенное для них. Не истребил ниневитян, помиловал их во славу Божию. Вот и мы, зная, что наши грехи притягивают на нас гнев Божий и муки, мы должны умилостивлять Бога в посте и молитве, прощение грехов, со слезами умоляя Господа, чтобы Он простил наши грехи и укрепил нас впредь, чтобы мы не грешили Своей благодатью. Помоги, Господи, нам, сподобий, Господи, всех нас провести время поста в строгости, легкомысленно не нарушая поста, а именно вспоминая свои грехи, просить все время у Бога прощения и прийти к Пасхе окрыленными, освобожденными, прощенными в наших грехах, до встречи воскресшего Господа с радостью. Вот к этому и призывает нас Святая Церковь Православная. Если мы еще примем во внимание, в каком положении находится наше население самой России и государство, все мы погрязли в лжи, в безнравственности, в развращении, в растлении молодежи, в убийствах. Нам нужно только умолять Бога в посте и молитве, чтобы Господь помиловал и ими же вещи судьбами какими-то спас нас и страну нашу. Мы просим Бога, чтобы Господь какими угодно путями спасал нас и нашу страну, чтобы Он воздвиг человека благопотребного в страну нашу, в правителей, чтобы Он, исполняя благую волю свою, направлял всех нас к вере, к покаянию, к спасительной жизни в Церкви Православной, чтобы люди почувствовали ту радость жизни христианской, которая только возможна в Церкви Православной. Многие по легкомыслию, по невежеству, по прошлому безбожному воспитанию, они отошли от Церкви, они не знают ни уставов церковных, не читали Евангелие, не знают даже ужаса пребывания своего во грехе. Часто даже спрашивают, а что такое грех? Грех есть противление воле Божьей. Через гордыню мы впали в грех. И только через смирение, через воздержание мы опять приближаемся к Богу. А приближающихся ко мне, говорит Господь, освящусь. Мы должны через смирение, через послушание Слова Божия приближаться к Богу, исполняя Его волю святую, мы будем освящаться и быть в единении со Христом, пребыванием в любви, в единении любви со Христом. Христос нам говорит, если любите меня, соблюдите слова мои, соблюдите заповеди мои. Соблюдая слова Христова и Его заповеди, мы, так сказать, свидетельствуем свою любовь ко Христу. И тогда Христос будет с нами, Он воплощенная любовь, Сын Божий. И тогда у нас будет то, о чем сказал Христос, опять же. Будет у нас радость, которую никто не отнимет у нас. Да и как может, кто может отнять от нас радости, если с Ним сам Христос пребывает? Вот пребывание со Христом в единении любви и дает нам ту радость, которая не зависит ни от каких внешних условий. Да, у христиан тоже бывают и скорби, и утраты, и болезни, тяжкие обстоятельства. Но если мы со Христом, если мы живем по заповедям и словам Христом, то Господь сам, пребывая с нами, Он обращает эти скорбные обстоятельства в радостные для нас. И поэтому мы вот и говорим, что в тюрьме, что в Кремле, важно, чтобы мы были со Христом. Независимо от того, в каких условиях мы будем находиться. Это очень важно. Вот и нужно, чтобы каждый христианин стремился быть в единении любви со Христом. Тогда все остальное будет всегда второстепенным. Тогда все остальное, оно может, какое бы тяжелое ни было, какие бы ни были тяжелые обстоятельства, они будут всегда в единении со Христом обращаться в радостной для живущего по заповедям Господним христианина. Сподоби, Господи, всех христиан жить по заповедям Господним, по воле Господней, по словам Его, по заповедям. Какие заповеди? Первая и самая главная заповедь – любить Бога всем существом. Но Иоанн Кронштадтский говорит, лукавый, вместо того, чтобы заповедь Божия гласящая «любить Бога всем существом», он нам преподносит другую любовь. Любовь человека к плоти, к страстям ее, к порокам. Любовью дьявольской, так сказать, отвлекает нас от любви божественной, от любви святой. И мы тогда тяжко согрешаем через гордыню нашу. И все остальные заповеди уже придут. Потому что если я согрешил одним грехом, непременно буду грешить еще и еще всеми другими грехами. Начало греха – гордость. И поэтому тот, кто в гордыню впадает, я сам, я, он уже несчастный, потому что он отошел от того, кто учит нас смирению. Христос. Христос, помните, говорит в Евангелии, придите ко мне и научитесь, я кроток и смирен сердцем. Тот, кто не смиряет, тот не может быть со Христом. Тут одна есть связь такая. В Писании нам сказано, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. А благодатью вливается в сердца наша любовь. Значит, если у меня нет смирения, у меня не может быть благодати. А раз нет благодати, значит, у меня, по сути дела, нет любви. Поэтому, как бы я ни говорил, что я люблю кого-то, ложь. Гордый никого не любит. Он только себя любит, и то себя любит только свою самость, свою плоть. Он только ее и ублажает, холит, заботит о здоровье, нежит, обувает, одевает, все для плоти. И, конечно, становит себя в положении скотства, потому что он ничего Божьего и делать не может. Или с гордостью он отпал от Бога и стал рабом дьявольщины. И тогда он только способен все делать во вред себе и на погибель своей души и ближних. Он никому никогда не может ничего доброго сделать. Поэтому в Писании нам и сказано, с преподобным преподобным будешь, с беззаконным развратишься, не общайся с гордым, чтобы не уподобиться и не быть общником мерзости его. Вот как опасно нам впадать в гордыню и общаться с теми, у кого нет смирения, кто сам в гордости пребывает. Поэтому будем все время контролировать себя в молитве, приближаться к Богу со смирением и спрашивать свои грехи. Христос, начиная свою проповедь, сказал, «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Наше Евангелие – это Христос, самая благая весть, которой знает мир, пришествие на землю Бога во плоти Христа, Спасителя и Искупителя нашего. И значит, покаяние мы должны приносить нашему Спасителю и нашему Искупителю Христу Богу. Вот слова Христова, призыв Его «Покайтесь и веруйте в Евангелие» хорошо отображает молитву Иисусовой нашей. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий» – это наша вера. А последние три слова «Помилуй меня грешно» – это наше покаяние. Вот почему эта молитва, которая получила название молитвы Иисусовой, с древнейших времен применяется в Церкви Православной и рекомендуется всем христианам во всякое время ее читать, ею молиться. Она может в любой обстановке твориться, в какой угодно обстановке. Она не требует ни книжек, как вы сами чувствуете, ни особого какого-то положения. В любой обстановке можно творить молитву Иисусу. Нам сказано, всякий, кто призовет, имя Господне спасется. Вот и будем спасаться, призывая Господа в наших молитвах. Нам еще сказано в Ветхом Завете через пророка Иоэля, что всякий, кто призовет, имя Господне спасется. От нас зависит. Если вы чувствуете, что во грехах мы не можем быть живыми, потому что грех есть умерщвление нашей души. Жива только душа та, которая во Христе живет, по учению евангельскому Христову. И мы для того, чтобы живыми быть, нужно жить во Христе, со Христом, следовать за Христом, жить в единении любви со Христом, призывая Его все святое имя. Вот и старайтесь все, что вы делаете, делайте с молитвой. На работе ли, в транспорте ли, или где вы что делаете, на кухне ли. Все старайтесь с молитвой. И тогда на всем будет благословение Божие. Зная, что наши грехи притягивают на нас гнев Божий и муки, мы должны умилостивлять Бога в посте и молитве, прощение грехов, со слезами умоляя Господа, чтобы Он простил наши грехи и укрепил нас преть, чтобы мы не грешили своей благодатью. Помоги, Господи, нам. Сподоби, Господи, всех нас провести время поста в строгости, легкомысленно не нарушая поста, а именно вспоминая свои грехи, просить все время у Бога о прощении. Сподоби, Господи, всех нас успешно пройти подвиг поста, чтобы достичь и поклониться и Христу честному, и святому славному Христову воскресению. Аминь.
Спасибо, Господи.
Аминь. Аминь. Спасибо.